С выпуском новостей вас познакомил Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Административное дело против организации «Голос», ведущий наблюдение за выборами. Проект «Радио Свобода», посвященный 20-й годовщине распада Советского Союза. И почему в Испании времен диктатора Франко в армии была так популярна знаменитая советская песня «Катюша». Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Москве за двое суток до парламентских выборов в России представители независимой ассоциации «Голос» вызвали в суд по административному делу, связанному с нарушением предвыборного законодательства. Накануне, напомню, в офис «Голоса» пришли сотрудники прокуратуры. В отношении руководителя ассоциации Лидии Шибановой они вынесли предупреждение в связи с тем, что «Голос» якобы дает негативную оценку деятельности политических партий. В прокуратуре заявили, что «Голос» нарушает закон, публикуя результаты исследований и опросов в преддверии голосования на выборах Госдумы 4 декабря. За тем, что происходило сегодня в суде, в Москве следит моя коллега Анастасия Кириленко. Сейчас она с нами на связи. Анастасия, здравствуйте, и вам слово. Расскажите, как все было.
Александр, здравствуйте. В ближайшие минуты ожидается вынесение решения. Суд удалился на совещание. Суд очень торопился. Журналисты шутят, что вынесение решения ожидается к выходу фильма на НТВ «Голос из ниоткуда» сегодня вечером, где анонсированы некие разоблачения. На суде было очень тесно. Журналисты заняли даже клетку, в которой обычно находятся правонарушители, стояли в проходах. Как сказал Александр Кынев, такой рекламы «Голоса» не было за все 11 лет существования организации. Было много комичных моментов. Так, например, в материалы дела попал посторонний документ из Калмыкии, и что он там делает, прокурор Евгения Упылева пояснить не смогла. Ну, а правонарушение «Голоса» заключалось в том, что, по ее мнению, «Голос» публиковал материалы социологических опросов. Защитник ассоциации, адвокат «Аборы» Рамиль Ахметалиев попросил пояснить, что же именно считается соцопросами, поскольку «Голос» ничего такого не публиковал. Прокурор отказалась пояснять, сказала, что вот есть письменные пояснения, этого достаточно. Также она сослалась на некие толкования предвыборного законодательства, которые дал ЦИК. Что это за толкование? Является ли это официальным законом, опубликовано ли в органах печати, этого никто не смог понять. Также стало известно, что руководитель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров обратился с письмом к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность ассоциации «Голос». Это произошло несколько дней назад, когда точно прокурор Евгения Филева пояснить не смогла. И вот на основании этого письма, оказывается, Мещанская межрайонная прокуратура и возбудила административное дело. Адвокаты заявили несколько ходатайств, все они были отклонены. И в ближайшее время, как я говорила, ожидается вынесение решения. Александр?
Анастасия, у меня к вам короткий вопрос. Вот когда вы находились в зале суда, журналистов рядом с вами было много или представителей общественности? Вот насколько это дело привлекло внимание?
Да, журналистов было очень много. Кроме того, были представители посольств норвежского и германского. Журналисты даже стояли, очень боялись, что не позволят им присутствовать, но позволили присутствовать всем, и зал был буквально забит. Суд очень торопился, это было очевидно с самого утра, что решение будет вынесено уже сегодня. Адвокаты подали ходатайство о том, что нужно перенести рассмотрение, например, потому что Лилия Шибанова, директор «Голоса», находится не в России, вернется только сегодня вечером. Были другие требования, так, например, официально адвокат может подавать ходатайство только в письменной форме, однако очевидно, что если повестка пришла вчера вечером, адвокат вступил в дело сегодня утром, уже начинается суд, и никаких ходатайств он подготовить не мог. Судья, единственное, что она сделала, это дала полчаса на ознакомление с делом, которое все-таки занимает более 100 страниц, и продолжила рассмотрение. Но момент такой, который внушает оптимизм, это то, что по этой статье 5.5 о нарушении порядка публикования СМИ материалов в период перед выборами установлено наказание административный штраф. То есть, вот, по крайней мере, сегодня «Голос» не закроется.
Анастасия, благодарю. Напоминаю, с нами была на связи Анастасия Кириленко. Российские СМИ распространили сегодня сообщение о возможных проверках в региональных отделениях ассоциации «Голос». В поддержку ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», правда, высказались множество российских и международных политиков, общественных организаций и так далее. И вообще эту кампанию против «Голоса» они считают показательной поркой. Мнение экспертов сегодня собирала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Проверкой деятельности регионального отделения ассоциации «Голос», возможно, займется Тульская областная прокуратура. Сегодня стало известно о письме, содержащем соответствующую просьбу, которую отправил прокурорам председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко. Пресс-служба избиркома подчеркивает, что «Голос» планирует направить в участковые избирательные комиссии неких представителей средств массовой информации. Целью нахождения указанных лиц в помещениях для голосования и помещениях участковых избирательных комиссий может быть не наблюдение за процессом голосования и процедурой подсчета голосов, опасаются в Тульском избиркоме, а противодействие работе избирательных комиссий. К слову, своих наблюдателей «Голос» называет корреспондентами. Вероятно, их имеют в виду представители избирательной комиссии Тульской области, говоря о представителях средств массовой информации. В Новосибирском отделении ассоциации «Голос» проверку по требованию прокуратуры проведет территориальное управление Минюста. О готовящейся ревизии сотрудникам «Голоса» сообщили телефонограммой. Проверку поручено проводить начальнику, заместителю начальника и главному специалисту отдела регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций Главного управления Министерства юстиции России по Новосибирскому округу, которые должны установить, соответствует ли деятельность организации, в том числе финансово-хозяйственной, целям, уставу и законодательству страны. Многие общественные и правозащитные организации, независимые политики, наблюдатели возмущены нападками на «Голос» накануне парламентских выборов. По мнению лидера незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаила Касьянова, время для проверок «Голоса» выбрано не случайно.
Ассоциация «Голос», независимые гражданские активисты. Безусловно, они всячески помогают гражданам разобраться, что происходит. Та карта нарушений, которую они предоставили общественности, там, по-моему, около 3000 нарушений, очевидных явных нарушений выборного законодательства, конечно, не оставляет граждан равнодушными. И они меняют свое отношение. И поэтому власти, и в том числе Чуров сегодня, и депутаты, которые пишут все эти обращения в Генпрокуратуру и Министерство юстиции, это преследование. Оно связано с тем, что власть пытается интерпретировать независимое наблюдение как политическую пропаганду, что не является этим. «Голос» только фиксирует нарушения, а граждане сами делают вывод. Если падает рейтинг, он падает не из-за того, что «Голос» агитирует против, а из-за того, что «Голос» высвечивает фактуру, правду жизни, что называется. И эта правда жизни меняет отношение к этой партии власти. Поэтому совершенно очевидно, что этот произвол и давление на «Голос», оно связано с тем, чтобы попытаться как-то остановить изменение общественного мнения, показав гражданам, что «Голос» какие-то плохие люди, что они там финансируются Западом, какие-то шпионы и так далее. Все это вот бред весь, мы слышали уже много лет, и сегодня такая нервическая попытка власти как-то подправить ситуацию.
Во время нынешней предвыборной кампании ассоциация «Голос», которая ведет наблюдение за выборами в России с 2000 года, подверглась беспрецедентному давлению. Ранее претензий к организации со стороны правоохранительных органов не поступало. Александр?
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что мнение экспертов по поводу этого дела собирала Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Госдуму 4 декабря. Михаил Ходорковский на страницах газеты «РУ» заявил, что считает возвращение Владимира Путина в президентское кресло в России считает, что с возвращением Владимира Путина в президентское кресло в России будут расти протестные настроения. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в этой самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за принятие поправок к основополагающим документам ЕС, которые предписывали бы соблюдение бюджетной дисциплины всеми странами, входящими в зону евро. Мы продолжаем программу «Время свободы». По мнению оппозиции, нынешние парламентские выборы проходят с рекордным количеством нарушений. Представители «Справедливой России» заявляют, что у них под Рязани украли 20-тысячный тираж газеты «Губерния без цензуры». Представители КПРФ жалуются на подготовку к массовой фальсификации выборов в Приангарье. Там избирательный штаб «Единой России» отдал распоряжение собрать более 4000 открепительных талонов. Подробнее на эту тему моя коллега Любовь Чижова.
По оценкам российских экспертов, большинство предвыборных нарушений накануне 4 декабря связано с использованием преимущества должностного положения. Из справки, подготовленной партией «Справедливая Россия», следует, что это проявляется в абсолютно неравном освещении работы партии, ограниченной доступности уличных рекламных площадей для оппозиции, запрещении агитационных материалов как экстремистских и предвзятых действий сотрудников полиции в отношении партийной агитации. В партии приводят конкретный пример. Накануне под Рязанью было украдено более 20 000 экземпляров партийной газеты, в которой рассказывалось о предвыборных нарушениях. Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков утверждает, что тираж похитили сотрудники местной полиции.
Под Рязанью произошло удивительное событие. Я такого, честно говоря, давно уже не помню. Сотрудники ДПС задержали фургон с тиражом оппозиционной газеты. Газета называется «Губерния без цензуры». Там было около 20 000 газет, в которых сообщалось о нарушении готовящихся во время выборов информации о собственности губернатора Ковалева. И после того, как задержали сотрудники ДПС, водителя этой фуры, и отвезли его в отделение РОВД на 40 минут для проверки документов, несмотря на то, что все документы были при нем, когда он вернулся через 40 минут, фургон, двери были взломаны, тиража в фуре уже не было. Когда его отвозили в отделение полиции, на месте остался участковый. Его зовут Сергей Козлов. Он гарантировал, что весь тираж будет в целости и сохранности. Но когда водитель вернулся, не было уже ни тиража, ни самого этого Козлова.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области появилась инструкция для чиновников, подписанная секретарем регионального политсовета партии «Единая Россия» Андреем Силкиным, о том, как вести себя накануне выборов. Чиновников призывали снимать напряжение избирателей, давая им разные обещания. Позднее в «Единой России» назвали информацию о документе грязной провокацией. Одним из самых распространенных нарушений эксперты и представители оппозиции называют давление на коллективы, школы, вузы, предприятия, когда руководители ставят задачу голосовать за одну партию или брать открепительное удостоверение. Партии жалуются на задержание агитаторов и на незаконную агитацию со стороны единороссов. Большая часть нарушений, по мнению представителя КПРФ Вадима Соловьева, касается использования служебного положения и подкупа. На фоне информации о предвыборных нарушениях пользователи интернета пишут о стихийном противодействии раздраженных граждан России всем этим проявлениям. На мусорных бачках появляются надписи «Для Единой России», а на днях агитаторы от этой партии, как пишут пользователи Фейсбука, скинули в Неву. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Советский Союз прекратил существование в конце декабря 1991 года, 20 лет назад. К годовщине «Радио Свобода» подготовила специальный мультимедийный проект под названием «Крах, 20 лет спустя после распада СССР». И с 5 декабря он будет размещен на нашем сайте. 20-летний юбилей имеет отношение не только к конкретным датам, к 3 дням в августе или к 2 в декабре. Весь 91-й год был растянутый на 12 месяцев смертью. Смертью идеологии и государства, стоявшего на этой идеологии. Воспоминания, размышления, свидетельства, видео, фото, радио, тексты – все вместе о том, с чего началась история сегодняшней России. Об этом проекте рассказывает его автор, один из руководителей «Радио Свобода. Свободная Европа», журналист и аналитик, политик из бывшей Югославии Ненад Пейдж. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
По моему мнению, это уникальный проект, уже хотя бы потому, что он сетевой и должен быть интерактивным. В проекте четыре ключевые части. Во-первых, видео. Это свидетельство очевидцев тех событий, сотрудников Радио Свобода и других служб нашей радиостанции, а также людей, принимавших решения в то время. Михаила Горбачева, Вацлава Гавела, бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Брента Скаукрофта. Кроме того, у нас есть 10 видео, подготовленных экспертом Гудзоновского института в Вашингтоне и бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером в сотрудничестве с режиссером Андреем Некрасовым и связанных с книгой Саттера «Время бреда. Распад и падение Советского Союза». Он посетил тех же людей, у которых бывал 20 лет назад, и пересказывает нам их истории. Это часть фильма, который будет представлен в Вашингтоне 14 декабря. Кроме того, у нас есть временная шкала со 122 фотографиями различных событий, имеющих отношение к коллапсу СССР. Еще карта, на которой мы решили для каждого из 15 образовавшихся после распада СССР государств дать показатели их развития в политической сфере, такие как рейтинги коррупции, экономической свободы, индекс свободы прессы, число убитых журналистов – все это за последние 20 лет. Несколько месяцев назад мы также поместили на сайтах наших языковых служб фотографии того времени и спросили людей, были ли они на месте событий, запечатленных на снимках, предлагая им рассказать свои истории. На сайте «Радио Свобода» этот проект также размещен.
Почему это мультимедийный проект, а не просто радио?
Радио медленно, но верно. Я не хочу сказать умирает, но особенно в России у нас все меньше и меньше аудитория. И не потому, что у нас плохие программы. За последние 10 лет, которые Владимир Путин находится у власти, мы потеряли 31 аффилированного партнера в России из 33, которые у нас были при Борисе Ельцине. Радиоаудитория, конечно, снизилась из-за отсутствия вещания в регионах. У нас есть только средние волны в Москве, которые тоже находятся под угрозой из-за нового российского закона о средствах массовой информации. Поэтому все больше людей идет в интернет. Такова реальность. И русская служба тут действует весьма хорошо. Аудитория ее сайта за последние 3 года увеличилась на 300%.
Когда вы работали вместе с коллегами из различных служб над проектом, появилось ли у вас ощущение, что какое-то наследие Советского Союза еще живо в странах, 20 лет назад входивших в СССР?
Yes. Да, немало подобий вы можете обнаружить не только в России, но и в других постсоветских странах. Я не имею в виду, что нынешняя Россия подобна Советскому Союзу 20-летней давности, но какие-то схожие черты есть. Например, правовые нормы, они лучше сегодня, но далеки от того, что ожидалось. Коррупция – очень высокий уровень. Я думаю, Россия сейчас внизу мирового индекса коррумпированности. Авторитарный способ правления страной? Конечно. Есть нечто вроде прикрытие из демократических институций, но в основе это однопартийная система, как было когда-то.
Напоминаю, что с Ненадом Пейджем беседовал Валентин Барышников. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Реальны ли признаки демократизации в Мьянме? Судя по всему, ответ на этот вопрос является основной целью символического визита госсекретаря Хиллари Клинтон в восточноазиатскую страну. Слово Алану Давыдову.
Первый за последние 56 лет визит госсекретаря США в Мьянму американские комментаторы называют историческим и рассматривают как возможный пролог к улучшению двусторонних отношений после того, как армия передала номинальное руководство страной гражданскому правительству. Одним из важнейших событий четверга стала встреча и обед Хиллари Клинтон с лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, которая год назад была выпущена из-под многолетнего домашнего ареста, а сейчас претендует на роль всенародно избранного лидера страны. Ранее этим же днем госсекретарь встретилась с президентом Мьянмы и членами его правительства. Она заявила, что желает понять, настало ли время открыть новую главу в отношениях двух стран, и что критерием для Соединенных Штатов будет готовность хозяев продолжить едва обозначившуюся демократизацию. Прокомментировать значение визита Хиллари Клинтон в Мьянму я попросил Уолтера Ломана, директора Центра азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия. наследие. Ставка очень высока. Будущее Мьянмы и ее народа. Станет ли он жить в условиях свободы? Способно ли нынешнее руководство на внутриполитические реформы, позволяющие этой стране быстро наверстать упущенное ею за десятилетия? Символической, на мой взгляд, стала ее встреча с Аун Сан Су Джи и обмен мнениями о том, куда пойдет страна. Хиллари Клинтон пообещала повысить с Мьянмой уровень дипотношений, содействовать ей в доступе к ряду международных региональных программ, восстановление сотрудничества с МВФ, усилить американское содействие в сфере здравоохранения и борьбы с наркотрафиком. Между тем, пока не обсуждался вопрос о снятии американских и международных санкций против Мьянмы, введенных в годы правления военной диктатуры. Чем вызвана такая сдержанность госсекретаря США? В данный момент мяч находится на половине поля правительства Мьянмы. Хиллари Клинтон дает понять, что Белый дом рассчитывает на полное, а не частичное освобождение политзаключенных, прекращение вооруженных этнических конфликтов, полное выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о нейтрализации северокорейской ядерной программы. И теперь только от правительства Мьянмы зависит выполнение этой части работы. Пока же Клинтон ограничивается обещанием небольших шагов навстречу Мьянме в ответ на внутриполитическую эволюцию последних месяцев. Если правительство этой страны не продвинется дальше, не стоит ожидать встречных шагов и от Соединенных Штатов. Некоторые наблюдатели рассматривают заинтересованность Белого дома в демократизации Мьянмы как один из инструментов сдерживания растущего влияния Китая в регионе.
Рассказывал Алан Давыдов. Гражданская война. Так в среду квалифицировала ситуацию в Сирии уполномоченная ООН по правам человека. О том, какими последствиями может обернуться такое заявление, рассказывает Евгений Аронов.
То, что все больше и больше военнослужащих сирийской армии переходят на сторону оппозиции, а также все увеличивающееся число жертв режима, по самым скромным подсчетам, количество убитых превысило 4000, вынуждает нас квалифицировать происходящее в Сирии как гражданскую войну, заявила уполномоченная ООН по правам человека Нави Пилай. То, что Пилай характеризует события в Сирии как гражданскую войну, само по себе ничего не значит. Правовую базу для действий мирового сообщества против Сирии это не создает, говорит эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. Значимость ее заявления в другом. Это еще одно свидетельство поворота международного общественного мнения против режима Асада. Поворота, являющегося, по-видимому, необратимым, навсегда лишающим его легитимности. Многие обозреватели считают, что международное сообщество и Соединенные Штаты обязаны предпринять шаги, чтобы остановить режим, открыто уничтожающий собственный народ. С практической точки зрения, говорят эксперты, важно, воспользуется ли, например, Турция заявлением уполномоченного ООН, чтобы создать на севере Сирии безопасную зону, подобную той, которую она создала на севере Ирака во время Первой войны в зоне Персидского залива. Или начнет ли Арабская лига помогать оппозиционной сирийской свободной армии, так же, как она помогала ливийским повстанцам? Что касается ООН, сказал Майкл Рубин, то основной вопрос сейчас в том, подвигнут ли слова Нави Пилай, Совет Безопасности, в первую очередь Россию, на то, чтобы выступить против Сирии. Пока что все говорит об обратном. Как не хотел Кремль свержения Каддафи, так не хочет он и падения Асада. И по информации новостных агентств, российские военные корабли направлены в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь Запад и Арабскую Лигу от повторения в Сирии того, что произошло в Ливии. Дальнейшее пребывание у власти Башара Асада, по оценке аналитика из Института American Enterprise и большого числа его коллег, столь же плохо скажется на стабильности Ближнего Востока, сколь и сохранение после войны в Персидском заливе режима Саддама Хусейна. Существует реальная опасность того, что если оппозиция Асаду не переломит ситуацию в свою пользу в течение ближайшего месяца, пока американские войска еще остаются в Ираке, то после их вывода сделать это ей будет намного сложнее, поскольку исчезнет важный фактор, заставляющий Иран воздерживаться от открытой военной поддержки режима Асада.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Госдуму, которые пройдут 4 декабря. Председатель ЦИК России Владимир Чуров обвинил Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» в незаконной агитации против «Единой России» и получении грантов из-за рубежа. Сегодня Мировой суд рассматривает дело о нарушении «Голосом» выборного законодательства. Михаил Ходорковский считает, что с возвращением Владимира Путина в президентское кресло в России будут расти протестные настроения. Такое мнение, находящееся в заключении экс-глава ЮКОСа, Каукаса высказал в интервью газете «Ру». Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший накануне вечером в автокатастрофе, прооперирован, его состояние остается тяжелым. В катастрофе погиб один человек, еще несколько пострадали. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют, что в квартирах ее активистов проходят обыски. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. В Молдавии парламент сегодня назначил выборы президента страны на 16 декабря. Совет ООН по правам человека сегодня проводит в Женеве экстренное заседание по ситуации в Сирии. Пакистанские военные получили приказ отвечать огнем на любые возможные нападения со стороны военнослужащих НАТО. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за принятие поправок к основным документам ЕС, которые предписывали бы соблюдение бюджетной дисциплины всеми странами зоны евро. Продолжим программу. Депутаты Госдумы России совместно с Министерством экономики и Министерством регионального развития предложили свой вариант решения проблемы обманутых дольщиков. Газета «Московские новости» сообщает, что разработан законопроект, фактически вводящий обязательное страхование ответственности застройщиков. Страховые компании отнеслись к документу критически, а застройщики обещают поднять цены. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Массовые выступления обманутых дольщиков беспокоят власти не первый год. Только за последние 6-7 месяцев прошли десятки акций. Вчера группа отчаявшихся соинвесторов, в том числе объектов Министерства обороны, объявила бессрочную голодовку. По данным Министерства регионального развития, сегодня в стране насчитывается около 75 тысяч обманутых дольщиков. А по оценке координатора движения «Однодольщики» Игоря Гульева, портфель неисполненных перед ними обязательств составляет 7-8 миллионов квадратных метров жилья. Авторы законопроекта уточняют, что обязательное страхование ответственности документом формально не вводится. Однако те застройщики, что привлекают средства граждан, должны будут вступить в общество взаимного страхования и страховать свою ответственность на случай невыполнения обязательств. Контролировать застройщиков будут региональные органы, наделенные полномочиями надзора за долевым строительством, пояснил заместитель главы бюджетного комитета Госдумы Александр Коган. Поначалу предполагалось, что ответственность должна страховаться на полную стоимость строящегося дома. Однако, по его словам, участники рынка предложили ограничиться жильем эконом-класса с максимальной страховой суммой по каждой квартире в размере 5 миллионов рублей. Депутат сообщил, что, по их информации, в среднем в регионах стоимость трехкомнатной квартиры не превышает 5 миллионов рублей. Это средний показатель по России без учета Московского и Питерского регионов, заметил он. Сейчас предполагается, что стоимость страховки составит 4% от страховой суммы. Разработчики законопроекта исходили из того, что объем невыполненных обязательств к общему объему долевого строительства по их подсчетам составляет 4-6%. Если средств на покрытие страхового случая не хватит, все участники общества взаимного страхования будут скидываться поровну, чтобы получить нужную сумму для возмещения убытков дольщиков. Авторы документа уверяют, что цена страховки не повлияет на стоимость квартир. Александр Коган ссылается на высокую рентабельность строительства, которая, по его оценке, составляет 25-40%, и застройщики предлагают всевозможные скрытые скидки, чтобы привлечь клиента. Застройщики, однако, настроены иначе. Они говорят, что поднимут стоимость квартир как раз на эти 4%. Координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев в интервью «Радио Свобода» выразил мнение, что реализация предложения депутатов и чиновников наверняка приведет к росту цен на квартиры, даже еще большему, чем на 4%. Но самое важное, по его мнению, то, что деятельность застройщиков практически не контролируется. Между тем, объем денежных средств на этом рынке сопоставим с банковским сектором.
Цены немножечко могут подрасти только если в московском регионе, а в других регионах страны, где рентабельность строительства очень низкая на самом деле, цены могут вырасти до 10% от стоимости квартир. И вообще я считаю, что подход нынешних законодателей к проблеме обманутых дольщиков, как их застраховать, не совсем верен. Страховать надо, но страховать надо риск некомпетентности застройщика, но никак не риск недобросовестности. Потому что, по общему счету, риск от мошеннических действий каких-то застройщиков перекладывается на страховщиков. Этот базовый посыл не верен, потому что на сегодняшний день застройщики, зачастую, это фактически кредитные организации. Люди их кредитуют, чтобы строительные компании построили дом. И, соответственно, если у застройщиков на руках имеется большая ликвидность денежных средств, то, естественно, надо осуществлять жесткий контроль, не хуже банковского, за строительными компаниями. Потому что деньги, которые крутятся в строительной сфере, в российской строительной сфере, они не менее, чем банковский сектор, чем частные вклады граждан в банки. Но если на сегодняшний день очень хорошо отрегулирована банковская деятельность, то деятельность застройщиков не регулируется никакими положениями. А прежде всего надо контролировать деньги. Именно из-за денег, из-за злого умысла руководителей некоторых строительных компаний появляются обманутые дольщики. И мы 100 раз говорили, что сначала надо отрегулировать деятельность застройщиков в сфере расходов, как тратятся деньги граждан. И только потом уже надо переходить к страхованию и смотреть качество строительства. Но никак не перекладывать вот эти вот риски мошенничества на страховые компании. Это просто абсолютная глупость.
Говорил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев. Страховщики, так же как и застройщики, отнеслись к законопроекту скептически. Например, заместитель главы страховой компании «Реса Гарантия» Игорь Иванов назвал порочной идею компенсировать отсутствие соблюдения закона с помощью страхования. Страховать на тот случай, что кто-то совершит правонарушение или аферу, считает он, нельзя. Иванов выразил сомнение, что какая-то компания будет страховать от того, что застройщики убегут куда-то с деньгами. По мнению представителя Ресогарантии, начинать надо с большей прозрачности действий застройщиков и укрепления законности в стране. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В немецком городе Кобленц, федеральной земле Рейнланд-Пфальц, из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны проводится эвакуация почти половины населения, самая массовая в Германии со времен войны. Подробнее Александр Хавронин.
Минувший ноябрь на западе Германии выдался теплее и суше обычного. Уровень воды в Рейне значительно снизился. Это и позволило найти бомбу времен Второй мировой войны. Вес трехметрового снаряда 1,8 тонны. Почти половина 106-тысячного населения Кобленца находится сейчас в зоне риска. 45 тысяч человек не позднее воскресенья должны быть эвакуированы. Пациенты многих больниц Кобленца уже временно покинули город. В клинике Штифтунсклиникум Миттельрайн, расположенной на живописном берегу Рейна, 320 коек. Однако больше половины из них сейчас пустуют. Последние дни администрация больницы старается не принимать новых пациентов. Все мысли о том, как эвакуировать уже имеющихся. Немало проблем возникает с вывозом пациентов реанимационного отделения, многие из которых и во время транспортировки должны быть подключены к аппаратам искусственного дыхания. Повышенное внимание администрация клиники уделяет и эвакуации инфекционных больных, говорит руководитель Штифтунсклиникум Миттельрайн Йохан Паула.
В данном случае мы должны учитывать особые обстоятельства. Инфекционных больных при эвакуации следует тщательно, грамотно изолировать от окружающего мира. Их вывоз нужно организовать таким образом, чтобы инфекция не распространилась среди населения Кобленца. Для этого мы задействуем специальные транспортные средства, которые после эвакуации пройдут скрупулезную дезинфекцию. И только затем они могут быть снова использованы для транспортировки людей. Администрация Штифтунсклиникум Миттельрайн утверждает, что эвакуация больных проводится по самым строгим правилам логистики. Уже точно известно, в какое время и на каком транспортном средстве тот или иной пациент будет вывезен из клиники. А чтобы никто не потерялся, на шею каждому больному вешается табличка с указанием его фамилии, а также другой важной информации. Сообщение об обнаружении в Кобленце бомбы нашло отклик по всей Германии. Руководитель клиники Штифтунсклиникум Миттельрайн Йохан Паула продолжает.
Наши телефоны в эти дни просто разрываются. Звонят медицинские работники, в том числе наши бывшие сотрудники, проживающие сейчас в других регионах страны, на севере, юге, востоке Германии. Предлагают свою помощь врачи, медсестры, санитары. Говорят, что они, мол, свободны в эти выходные и готовы приехать в Кобленц, чтобы помочь нам. Если бомба будет успешно обезврежена, то в воскресенье, к концу дня, город Кобленц вернется к своей привычной жизни. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире программа «Время свободы». И у нас на очереди исторический материал. В годы Второй мировой войны знаменитая песня «Катюша» была популярна не только в Советском Союзе, но и по другую сторону Восточного фронта. В русском живом журнале пользователи в последнее время обсуждают, что, оказывается, ее с удовольствием, правда, на свой манер, пели испанские солдаты из так называемой «Голубой дивизии», которая воевала на стороне Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Диктатор нейтральной Испании Франциско Франко направил по требованию Гитлера на Восточный фронт большую группу добровольцев в благодарность за помощь, оказанную ему во время гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов прошлого века. Добровольцы, уверенные под влиянием нацистской пропаганды в скорой победе над большевиками, отправлялись в Россию летом 41-го года как в приятное экзотическое путешествие. Многих из них заботило лишь одно – поскорее попасть на фронт и успеть повоевать до полного разгрома Советов, чтобы получить хоть какую-нибудь награду. Голубую дивизию, названную так по цвету форменных рубашек ее личного состава, для поддержания боевого духа снабдили маршами, гимнами и лирическими песнями патриотической направленности. Некоторые из них были лишь переводом аналогичных немецких произведений. Однако, попав на передовую, на Волховский фронт и под Ленинград, испанцы очень быстро разочаровались. Победа откладывалась на неопределенный срок, а кресты доставались в основном деревянные. Немцы не церемонились с союзниками, отправляя испанских солдат в самое пекло. Только в одном, продолжавшемся всего один час бою, поселка Красный Бор, что в Ленинградской области, было убито и ранено 4000 испанцев. Но страшнее пули снарядов Красной Армии для испанцев были русские морозы. Согласно документам того времени, самые большие потери они несли от простудных заболеваний и обморожений. Вспоминает бывший солдат Хуан Хосе Санхаке. В голубую дивизию я попал по молодости, мне было всего 17 лет, и по глупости. Уж больно хотелось стать героем. Не знаю, как я выжил, но русские морозы мне запомнились на всю жизнь. Нас спасали тогда разве что песни, которые мы сочиняли, сначала на испанские мотивы, а затем по мере знакомства с Россией и на российские. Солдаты увезли эти песни на родину, я к себе в город Тероль. Речь уже не шла о победных маршах и гимнах. Песни сочинялись жалостливые о тоске по родине, об оставленных невестах, о мытарствах в российских снегах, о погибших товарищах. Появились и частушки, типа рождественских, например, «Бей в барабан». В ней солдаты жаловались, что им в рождественскую ночь нечего поесть и выпить, кроме картошки и скисшего молока. И при этом начальству следует рапортовать о своем хорошем настроении. В частушках на испанском использовался и небогатый русский лексикон добровольцев. Слова «картошка», «молоко», «хорошо». В отличие от немецких солдат, которые в соответствии с приказами с местным неполноценным населением не общались, испанцам на подобные нацистские запреты было наплевать. К примеру, в Новгородской области, разместившись в местных селах, они почти все завели себе российских невест и порой бегали к ним на свидания даже с боевых постов. Продолжает Хуан Хосе Санхаке. Научились русским песням мы, разумеется, от наших русских подруг. Катюша нам полюбилась до такой степени, что мы сделали эту песню нашим неофициальным маршем, изменив немного мотив и придумав новые слова. Называться марш стал «Примавера». Я до сих пор его помню. Эту песню помнят не только ветераны. Она исполняется в Испании до сих пор. Вот как «Примаверу», что по-испански значит «весна», исполняет мадридский хор, который называется «Испания, родина и традиция». Русская девушка Катюшка вышла на берег Волхова и увидела, как идет в бой голубая дивизия. Грустные песни войны и любви. «Если меня убьют, не грусти обо мне, Катюшка, запомни лишь эту песню».
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров обвинил Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» в незаконной агитации против «Единой России» и получении грантов из-за рубежа. Сегодня мировой суд рассматривает дело о нарушении «Голосом» выборного законодательства. Михаил Ходорковский считает, что с возвращением Владимира Путина в президентское кресло в России будут расти протестные настроения. Такое мнение, находящееся в заключении экс-глава ЮКОСа, высказал в интервью газете «Ру». В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют, что в квартирах ее активистов проходят обыски. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший в автокатастрофе, прооперирован. Его состояние остается тяжелым. В катастрофе погиб один человек, еще несколько пострадали. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за принятие поправок к основным документам ЕС, которые предписывали бы соблюдение бюджетной дисциплины всеми странами зоны евро.
Выборы в Государственную Думу России 4 декабря в прямом эфире «Радио Свобода». О том, как голосует страна и о тех, кто выиграет и проиграет. Эфиры в 12, 16, 19 часов по московскому времени. И сразу после закрытия избирательных участков с 21.00 до часа ночи в радиоэфире и в прямой видеотрансляции на нашем сайте обсуждение результатов голосования. «Свобода. Возможность выбора».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Наш коллега Виталий Портников, главный редактор украинского телеканала TVI, готовит к печати книгу под названием «Тюрьма для ангелов». Это продолжение вышедшей недавно в украинском издательстве «Акта» книги «Богородица в синагоге», которая представляет собой авторские колонки. Это дневниковая публицистика, восходящая к типу, который был создан крупным польским мыслителем, главным редактором парижского эмигрантского журнала «Культура» Ежи Гедройцем. С главы о Гедройце начинается книга «Богородица в синагоге» Виталия Портникова, с которым беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Почему книга называется «Богородица в синагоге»?
«Богородица в синагоге» — это, конечно, образ, с одной стороны, такой собирательный образ цивилизации для меня. Это некий образ той цивилизации, в которой я, в общем, вырос и сформировался. Но, с другой стороны, это конкретная история. Когда я был на экономическом форуме в Кривице, там каждый год проходит достаточно представительный форум, и вот один из этих форумов совпал с еврейским Новым годом. Когда-то, когда я был маленький, меня водили к бабушкам на этот праздник. Потом, когда, конечно, уже семьи не стало, я, по крайней мере, захожу в синагогу на несколько минут посмотреть на молитву. В Кривице, конечно, синагог не было. Кривице – это маленький польский городок в Карпатах. Рядом с Кривицей есть город Новый Сонч, известный тоже карпатский город, где была огромная когда-то еврейская община, до войны, конечно. В Израиле современное есть поселение Кирьят-Сонч, созданное выходцами из этого города. Потом был Холокост, конечно, община не стала. Но синагога осталась. И сейчас в ней один из музеев города, очень хороший музей. И когда я был как раз в это, пришел в этот музей, потому что решил, что синагога есть синагога, стены есть стены, там нет молитвы, но есть дом молитвы. И там была выставка. Выставка икон, православных икон, причем интересно, потому что рядом с Новым Сончем очень много было церквей православных, деревянных. И оттуда выселяли украинское население. Это еще одна трагедия этого региона. Уничтожили гитлеровцы евреев, а после войны уже коммунистическая власть выселила украинцев, потому что это была граница Украины, они опасались, что будет там повстанческое движение. Всех украинцев оттуда выселили на долгие десятилетия этнически. И остались эти церкви, остались иконы. Из этих вот фактически закрытых церквей эти иконы были свезены в эту синагогу. Православные иконы в католическом городе, в старом здании синагоги. И когда я зашел, я увидел изображение Богородицы прямо вот в центре этой выставки. Удивительная вещь, в синагоге ведь не может быть икон, а тут это все в одной шкатулке как бы. И я подумал, что в общем в этом нет ничего такого удивительного. С другой стороны, Богородица, когда она была обычной женщины. Она ведь тоже ходила на Новый год вот в такую синагогу, и никто там не удивлялся ее присутствию. Я подумал, что это в какой-то мере собирательный образ для меня и Европы, и собственного мировосприятия. Мы все с вами посещаем православные церкви, синагоги, католические костелы, и для нас это не вопрос даже веры, допустим, а вопрос нашего мировосприятия, да, нашего желания, так сказать, вступить в контакт с чем-то большим, с чем-то прекрасным.
Как этот мир может удержаться? Я, знаете, вот просмотрела имена и топонимы, которые встречаются в вашей книге. Борис Ельцин, Йорк Хайдер, Александр Квасневский, Москва, Киев, Калининград, Краков,
там,
Белград,
издатели Тэтчел, даже сделали Гадл, алфавитный оказатель мест.
Да. Аркадий Райкин, Ибрагим Ругова и, наконец, Ежи Гидроиц, фигура, которую вы открываете книгу, и которая еще несколько раз в ней появляется, как силовая нить. Вам каким-то нечастым, я бы сказала, образом удается держать в голове всю карту Восточной Европы. Что это за феномен такой, Виталий?
Я не думаю. Я думаю, что, может быть, это просто попытка выжить в этой профессии. Очень скучно концентрироваться на чем-то одном. Но, с другой стороны, вы сказали Гидроиц. Вот Гидроиц считал себя человеком Великого княжества Литовского цивилизационного. Но я думаю, что я тоже человек Великого княжества Литовского в этом смысле, только он поляк, а я еврей. У меня, если угодно, более широкий культурный кругозор, потому что там, где Гидроиц останавливался, потому что, может быть, ему было это не так интересно и важно, что другое было интересно и важно. Я могу и пойти дальше, потому что там начинается уже, условно говоря, там Ближний Восток, Балканы. Как человеку, во многом, так сказать, тяготевшему там к югу, мне это тоже может быть более интересно, чем человеку, живущего исключительно вот на этом пространстве от Литвы до Украины. И когда человек двигается, тоже бывают разные периоды в его личностном развитии. Я очень долго увлекался балканскими странами, а потом этот период отступил. Но потом вот наступил польский период. Мне кажется, что человек, если он проживает географически такие разные жизни, все время находится в каком-то развитии размышлений.
Зачем журналисту писать дневник, даже такой литературный, как ваш?
Дневники бывают разные. Ответ на этот вопрос пришел ко мне, кстати, когда я читал дневники Витольда Гомбровича, великого польского писателя, которого я как романиста не очень люблю. Но вот как автор дневников, это очень близкий мне человек. Мне кажется, что дневниковый жанр вообще очень важен. Его почти нету в традиции русской, кстати, украинской, тем более публицистики. И я очень хотел его создать. Вот те дневники, которые я читал в своей жизни, вот, допустим, дневники там не только Гомбровича, дневники Ежи Стемковского, такого крупного польского публициста, или дневники отца Александра Шмемана. Великая книга, которая оказала на меня выдающееся моральное влияние.
Вот такая беседа моих коллег Виталия Портникова и Елены Фанайловой. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
В четверг контролируемый демократами Сенат одобрил антитеррористическую меру, против которой принципиально выступает президент Обама. Большинство сенаторов поддержало идею республиканцев о содержании всех лиц, подозреваемых в членстве или связях с Аль-Каидой и подготовке террористических нападений на Соединенные Штаты в военных тюрьмах, если потребуется содержание без суда и в течение неограниченного срока. Президент Обама обещает заблокировать решение, которое противоречит обещаниям, данным Бараком Обамой, кандидатам в президенты. Он намеревался передать заключенных тюрьмы в Гуантанамо в руки гражданских судов и закрыть саму тюрьму. Оба обещания остаются невыполненными, а новые меры ужесточат нынешнюю практику. Противники этого положения заявляют, что оно антиконституционно. Сторонники парируют тем, что отношение к террористам, как к обычным преступникам, абсурдно, поскольку они представляют опасность безопасности страны. Десяток сенаторов-демократов выступили против президента, считая, что их избиратели не хотят либеральничать с террористами. Корпорация General Motors объявила о том, что она готова вернуть деньги владельцам своей самой перспективной модели – электрогибрида Volt, который стал флагманским проектом крупнейшего американского автопроизводителя. Volt подавался как ответ корпорации, спасенной два года назад от краха благодаря деньгам налогоплательщиков, на веяние времени и призывы правительства создавать экономичные автомобили будущего. Однако после того, как автомобиль был пущен на поток, в результате государственного тестирования выяснилось, что через несколько дней после аварии литиевая батарея машины может возгореться. Это случилось во время тестирования трех автомобилей. Пока государственные инспекторы не требуют отзыва вольтов, и корпорация утверждает, что ее изделие совершенно безопасно. Возможный перегрев батареи предотвратим, по словам корпорации, с помощью специальной процедуры. Однако, по словам управляющего GM, фирма готова выкупить у обеспокоенных покупателей машины во имя поддержания хороших отношений с ними и ради укрепления доброго имени компании.
Эта инициатива, скорее всего, обойдется General Motors недорого, поскольку сейчас насчитывается лишь 6 тысяч владельцев Вольта. Движение «Захвати Уолл-стрит», о котором было почти ничего не слышно в течение последних двух недель, после очистки их базы сквера Зукотти, заявило о себе выступлением против президента Обамы. Слово Владимиру Морозову.
Барак Обама, приехавший в Нью-Йорк для сбора средств на избирательную кампанию, был встречен плакатами с крупными надписями «Обама – марионетка корпораций». Еще недавно считалось, что президент симпатизирует демонстрантам, и они относятся к нему с симпатией. Были консервативные комментаторы, которые утверждали, будто движение «Захватим Уолл-стрит» организовано людьми из окружения президента. Но вот среди демонстрантов человек в маске Обамы с плакатом «Меня купили». Все это вовсе не значит, что мы хотим навредить Обаме. Но мы должны помнить, что и демократическая, и республиканская партии служат корпорациям и богатеям. Both the Democratic and Republican parties are beholden to corporate and wealthy interests. Это говорит один из участников движения Пол Гетцес. В демонстрации в Нью-Йорке участвовали немногим более 100 человек, то есть гораздо меньше, чем в маршах «Захватим Уолл-стрит» месяц назад. После того, как в ряде городов палатки протестующих были демонтированы, сложилось впечатление, что движение заглохло. Но его сторонники утверждают, что оно вступило в новую стадию и пытается сформулировать более четкие требования. Об этом совещаются и небольшие группы, которые собираются сейчас на месте палаточного городка в сквере Зукотти в Нижнем Манхэттене. В списке требований, собранных в Нью-Йорке и других городах страны, появляются более конкретные пункты. Например, выдвинутое ранее некоторыми экономистами предложение разделить банки на коммерческие и инвестиционные, с тем, чтобы обезопасить интересы вкладчиков. Или, понятное многим американцам, независимо от политической принадлежности, требование сократить военные расходы. Но рядом по-прежнему такие прекраснодушные и аморфные идеи, как утвердить в умах руководителей страны принципы честности и морали. Интересно, как на деле могло бы происходить это утверждение в умах? Опытные активисты пытаются подтолкнуть своих склонных к мечтам и анархизму сторонников к организованной политической борьбе. Так Джейми Васкес, бывший член муниципального совета города Джерси-Сити, утверждает, что вместо демонстраций и ночевок в палатках следует вернуться в свой округ и начать агитацию среди его жителей. Их надо объединить вокруг надежных кандидатов, которых следует поддержать, как это в свое время сделали участники партии чаепития.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – судьба единой европейской валюты и выступление сегодняшнее, уже которое по счету канцлера Германии Ангела Меркель с докладом на эту тему перед Бундестагом. Будут и другие темы, и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин в роли царя.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о достоинстве жителей Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Александра Волгина. Как мы боремся со СПИДом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.